Время начинать движение.
Мотор,
мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6:04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Среда, экватор недели, видно невооруженным взглядом, что это все напоминает действительно экваториальные события, происходящие за окном. Температура тоже помогает обретать хотя бы какую-то связь с реальностью. У нас здесь тоже хорошо, не холодно. И начинается программа о лучших друзьях каждого мужчины. И вообще о том, что нас с вами тревожит. Беспокоит, заводит, забавляет, ну и, секундочку, и вот это все. Я не знаю, честно говоря, не стоит это голосование, хотя пару мнений могу принять. Могу их принять, как вам удобно. Вот мессенджере в нашем, или можете звякнуть и самостоятельно в эфир. Но главное сдерживаться, главное не забывать, что ВЖО это пишется раздельно, а нас рать, нас много в смысле, это вместе. Я про то, что ковер Пугачева решила продать не в лучшее для себя время и не в лучшей для себя стране сейчас. Говорят, что, точнее, ковер Пугачевой, это не она продает дом, а ковер продает другая женщина. Уважаемая женщина, владелица, можно я вам скажу? Вы выбрали не лучшее время для продажи ковра, не лучшее время Аллы Пугачевой. Больше того, не лучшую эпоху вы выбрали, потому что я думаю, что это все как-то так пропишется в памяти ваших потенциальных покупателей и останется в этой самой памяти. Ну, сами судите. 850 тысяч за вот эту шнягу. Вот написано здесь «Алла плюс Филипп». Это еще с тех времен. Вот я не знаю, на фотографии это Алла или Филипп. Или это покупательница ковра. Не знаю. Вот. И рядом стоит вот это у лимузина. Кто это? Это Алла, наверное. А кто из-за капота выглядывает тогда здесь впереди? Это, наверное, Филипп. Линкольн. Автомобиль у них был. Таункар 92-го года. Может, до сих пор есть. И там лежал ковер. Ну, как ковер? Ну, ковер. Ну, такой. Ну, где-то 2 на метр, может быть. Ну, я бы так его охарактеризовал, судя по тому, что вот женщина держит его в руках, видите, вот, и вот, я, оказывается, не показывал вам, да, еще до конца все это безобразие. Вот таункар 92-го года, вот, вероятно, Алла стоит, такая большая, толстая, может, не она, качество фотографии ужасное, это видно, очевидно, что фотография сделана еще тогда, когда у нас не чистили, во-первых, водостоки на трубах лед, во-вторых, когда зима была. А в-третьих, когда не было еще цифровых фотоаппаратов, то есть на пленку это сделано, и фотограф не знал, что такое фокусировка, там фокус и все такое. В конце сентября покинула Россию. Ряд СМИ полагает, что в ближайшем будущем она не вернется. Но я думаю, что после того, что Алла сказала обо всех, о вас, зачем ей возвращаться сюда? Для чего? С какой целью? Чтобы что? Она сказала, что терпеть не могла вас всегда. Вас всех. Вот вы платили деньги большущие за концерты за ее. Вы покупали... Ёлки-палки! Вы в те времена покупали кассеты, пластинки какие-то, бобины. На чем еще? Какие еще были носители? Потом сидюшники вы покупали. Кто-то до сих пор платит в каких-нибудь музыкальных агрегаторах деньги. Вы покупали все это. Несли цветы. Думали что-то хорошее про нее, улучшая ее ауру. А она все это время сидела и тихо вас презирала. Не считала вас говном собачьим. Она так и говорит в своем сообщении. Она так и сказала, что... всегда вас не любила. Всегда вы были какими-то этими. А сейчас тем более вы говно. Рабы, говорит она про вас. Это она кричит, уехав уже. Это она оттуда кричит. И вот сейчас какая-то женщина подумала, что а почему бы и па бы и не па. И решила продать за 850 тысяч ковер, на котором написано, он однотонный. На нем написано «Алла плюс Филипп». И звездочки две, как бы две звезды. Вот это вот все. И на Авито продает за 850 тысяч рублей. Что сказать? Ну что сказать по этому поводу? 850 тысяч. Женщина. Да, кстати говоря, она еще, эта женщина сказала, что она готова. Где этот ковер у меня? Вот этот у меня ковер. Она говорит, что готова подтвердить это самое, как называется, подлинность ковра документом. Окей. Там написано документ настоящий. В смысле, ковер настоящий. Податель всего документа не врет. И все, что он вам предлагает, настоящее. Я бы такой документ написал. И вот, пожалуйста, документ. Да, ну что, мне кажется, что это хорошо. Что у нас здесь по этому поводу? Пусть катится. А все равно доброе утро, Игорем. Доброе утро, Олег Мохов тоже, здрасте, доброе утро. У Ресориуса 7 градусов на Южном Урале. Спасибо, Ресориус. Даете пас. Потому что я уже не знал, как выбраться из этой половой темы ковров. А у нас плюс 8. Видите, у вас плюс 7, у нас плюс 8. А максимально сколько у вас сегодня? А у нас плюс 9 сегодня максимально. Это самый прохладный, назовите его как угодно, свежий, вдохновляющий день на этой неделе. Потому что завтра уже 12, потом 14, потом 16. И прекрасно все выше 16 не будет. И дожди. В ближайшие 2 часа дождь не прекратится в столице. Посмотрим на размеры этого фронта традиционно. Сейчас я посмотрю. Ну, это ж не это сегодня нормально. Сегодня всего лишь от Твери на севере до Курска. До Курска на юге протянулся грозовой фронт. Ну, по-настоящему так у Елец, вот я смотрю, Липецк. Ну, до Липецка. Вот так он выглядит. То есть вверху Тверь. Внизу Курск, вот там, внизу этой запятой. А вот так вот выглядит этот дождевой фронт. Поэтому, ну так, судя по нему, дождь должен прекратиться, не должен прекратиться не то, что в ближайшие 2 часа. Дождь не должен прекратиться в ближайшие 20 часов, есть у меня такое ощущение. И пусть кусают локти и рыдают те, кто решил сегодня поспать подольше, проснуться попозже. Ибо пилюля сегодня как раз вовремя будет. То есть, прямо сейчас. Я сказал. А, в смысле же, Филипп-то не виноват. Ну, как сказать, не виноват. Вы видели его высказывание, Филиппа? Вы слышали, что он говорил? Как он вел себя? Тот же. Ренатыч, доброе утро, в любом случае, Сергей. Русланкз, здесь с нами, Святой Иуда, доброе утро. Прекрасное. Игорем, Олег Мохов, Николай. И Ресориус тоже. Южный Урал, приветствуем в вашем лице. Игорь Валерьевич, здрасте, 762-й. Это Алексей, Василий, Кремлевский, курсанты, лучшие люди, бодрые люди планеты уже здесь, в нашем бот-мессенджере. Да, кто же второй, посеявший смуту в головах? Илон Маск, конечно. Вот это вот все. Посмотрите, насколько мы принципиальны в своих взглядах, правильно? От любви до ненависти полшага. Одно, ну не одно, их было несколько, но все же высказывание. И катись в ж... И катись, пугачиха. Это сейчас общее мнение такое. И напротив, от ненависти до любви. То есть в обратную сторону тоже можно сходить. Катись в ж... Илон Маск, так мы высказывались раньше. Нужно было товарищу что-то сказать. Про референдум и еще что-то. И мы такие: о, хорош какой. Дайте гражданство ему, звание. Пригласим в гости. В Крыму ждут уже Маска в гости и все такое. Вот мы все такие принципиальные, правда, в своих взглядах. Это вообще... Более полумиллиона живых существ трудится над новым продуктом Lamborghini. Более полумиллиона. То, что делалось штучно, то, что делалось почти что руками и небольшим коллективом, теперь над этим стараются полмиллиона. Что это? Вот это нужно вам дождаться и узнать. Сейчас не скажу. Заранее предупреждаю, новость из разряда «Киркоров трахнул мышь». Ну, в смысле, она лежала на столе, компьютерная мышь, и он ее, бам, рукой от злости. Вот это вот. Вот так у нас теперь дела с Lamborghini. Депутаты Государственной Думы не обсуждают возможное изъятие личного транспорта россиян для нужд спецоперации. Как сообщил изданию член Комитета Госдумы по обороне Георгий Карлов, информация о мобилизации автомобилей не более чем слухи, сарафанное радио и прочие недоразумения. Далее еще громче заявление. Чушь такого рода в кабинетах Нижней Палаты не обсуждается. Однако... Карлов не исключил, что ситуация может измениться. Неправильно, товарищ Карлов. Неверно. Нужно не так говорить. Учитесь у Максима Лексутова. На сегодняшний день нужно говорить. На сегодняшний день чушь такого рода в кабинетах Нижней Палаты не обсуждается. Вот как правильно говорить. Потому что никаких нет условий и необходимости для этого и нет по этому поводу ни внутри комитета по обороне разговоров, ни в Думе в целом. Пусть спят спокойно, ездят, перемещаются, делают все в соответствии с законом, сказал Карлов, говоря об автомобилях. Сразу видно наш человек, человек, зараженный автомобилизмом, как об автомобиле говорит. Пусть спят спокойно, ездят, перемещаются и все такое. Так что на сегодняшний день нет. Но ранее сообщалось, что в рамках мобилизации для нужд армии может быть привлечено не только население, но и личные автомобили граждан. В законе о мобилизационной подготовке перечислен обширный список транспортных средств повышенной проходимости, подходящие военным. Это может быть и Нива, здесь написано от внедорожников «Шевролет Нива». Ну так нет же уже никого. В смысле старых, которые еще были «Шевинивой». И Nissan X-Trail'ов. До УАЗов и ГАЗов. Это нас вообще не парит. Ни Nissan X-Trail нас не парит. Нас парит другое. Ведь такие... Нет, не Александр Карлов. Александр Карлов — это другой лысый человек. Я любя, ну, как коллегу. Вот, нет. Нас интересует другое. Будут ли призывать на службу X-Trail и Duster? Нас это не парит вообще. Это нормально. Ну, в смысле... Ну, в общем, не парит. Нас интересует другое. Будут ли призывать на службу гелики, знаменитые внедорожники? Ведь каждый владелец Гелендвагена должен сказать о своем автомобиле: да что ты, это зубастая штуковина такая. Будут ли призывать на службы Escalade, Cadillac, Rolls-Royce, Каллинан, к примеру, войдет ли в список, если вдруг понадобится полноприводное что-нибудь вдруг вооруженным силам. Ламборгини Урус, Ауди Q7, и можно перечислять, Mercedes-Benz GLS, BMW X5, X7. Вот что нужно призывать на службу. А вы говорите какие-то эти самые там X-трейлы. А че вы вообще?
В движении.
Так, а еще две недели назад спрашивал про полный привод. Ведь спрашивал же, говорит Сергей. А что, Сергей? Я, может, и спрашивал. А я что сказал? Я что, сказал, что призывают? Или я что, сказал, что не призывают? Я всегда говорю, на сегодняшний день такой информации нет у меня. Вы видите, и в комитетах в Госдуме тоже об этом никакой информации нет. А, сейчас, секундочку, для учета автомобили. А, кроме некоторых российских регионов, стали публиковать приказы об объявлении мобилизации, в которых прописано в том числе порядок выезда граждан, в частности, в Татарстане, Дагестане. Граждане должны доставить для учета автомобилей, включая дорожные, строительные, подъемно-транспортные, к военкоматам. Все машины везти не нужно. Ведется учет только той техники, которая потенциально может пригодиться в военное время. Вот и все. Ну что вы? Связано ли с этим? Кстати говоря, я только сейчас провел причинно-следственную связь. Связано ли это с, вот с этими историями по поводу мобилизации автомобилей? Либо это что-то другое, но парадоксальным образом количество продаваемых кроссоверов резко стремится вниз в последнее время. А на арену выходят хэтчбеки и седаны. То ли это связано со стоимостью кроссоверов, то ли это связано как раз вот с этими народно-сарафанными опасениями, что автомобиль вдруг может понадобиться отчизне. Ну, понадобится. Ну что? Жалко, что ли? Вот, но по седанам совершенно точно процент седанов резко в последнее время увеличился. Это рубрика «В движении». Прозвучали позывные рубрики «В движении». Есть что сказать, скажите, не стесняйтесь. 7373948, 7373948 по 495-му, если про движение. Но рубрика «В движении», поэтому даже если вы не стоите где-то, вы можете рассказать о том, как вы где-то не стоите. Шоссе энтузиастов. Вот вы стоите и молчите при этом. А ведь у вас же там в Балашихе дорожно-транспортные происшествия. Еще у нас где? Еще Балашихинское шоссе и Щелковское шоссе, но уже на щелчке, вот не, подъезжая к Восточному, тоже дорожно-транспортные происшествия. Нет, сломался. Ну это же происшествие. Можно так сломаться, что ого-го, это и есть происшествие. То есть энтузиастов, щелчок, въезжают плохо. А что еще? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро.
Ведь мы сегодня Рика. Встречаемся утром с нашим старым заклятым врагом. Да-да-да, это я вам говорю.
Да-да-да,
вода,
да-да-да.
Вода, нас приветствует вода, и это ужас какой-то. Это...
Ужас, ужас. Рига идет нормально, но дождь очень сильный. Тут да. Еще колейность такая на этом, знаете, на асфальте.
Чтобы... А сколько она и идет? Там же 110 можно местами?
Ну, да нет, а там не местами, там везде можно 110. Ну, вот я поставил круиз на 130.
Не везде, там это где, 130, прямо, да. где эстакады всевозможные вы проезжаете, там скорость меняется, там на 90.
Нет, меняется точно. Я нет? тут каждый день? По два раза, поэтому
скорость
не меняется. Единственное, что тут, конечно, поставили 90 во время дождя.
Это опасно, что не меняется. Даже на автобанах немецких, знаете, где анлим полный по скорости, да. Даже там 110 стоит у этих. На 110 ограничение там, где эстакада, и съезд или въезд на автобан или с автобана, там скорость снижается. А у нас не снижается.
Тут колейность просто очень. Даже вот если считать, крайний левый еще и следующий ряд справа, он тоже на колейности. Так что Рига, она не очень хорошая. Сейчас, когда дождь.
Понял.
Вот попадаешь, у меня все круизы слетают сразу. Поэтому.
Понял. Ладно, но вы держите. И не попадайте. И не надо в левую. А что в левую щемиться в это самое? А еще сегодня день учителя. Михаил О сообщает. День учителя и день Мура. Серьезно? Это я сейчас проверю. Не буду уже верить. Я не знаю, где Битлз. Кремлевский курсант спрашивает. А где Битлз? Ну, в большей степени в гробах уже Битлз лежат. А так-то, бог его знает. 500 000 китайцев. Нет, Евгений Полосухин, не угадал. Я предложил вам угадать, над чем они стараются. 500 000 живых существ трудятся на Ламборгини. эти пчелы, рабы, для того, чтобы произвести совершенно новый продукт. Что за продукт? Вот вы и не знаете, видите. В каком месте X-Trail внедорожник, Иван Казаков спрашивает. Ну, в том месте, где есть X-Trail. Вот ровно в том месте он и внедорожник. Значит, любой владелец X-Trail скажет вам, что это внедорожник. Ну, ладно, не нравится вам внедорожник, давайте назовем его вседорожником. Хотите? Все, вседорожник X-Trail. Окей? Так лучше. Так, вышел первый сингл, 60 лет пятого. Да вы что? Это событие нужно отметить. Простите, кремлевский курсант. Это если я вот... Это я не знал, потому что... Он пишет, что ровно в этот день, ровно 60 лет назад вышел первый сингл. Хотите, я прямо вам... Хотите, я вам его прямо запулю сейчас, прямо вот с оригинальным видосом. Хотите? Держите. Ну, раз такая свадьба, среда, маленькая пятница. А почему бы и нет? Сейчас качество посмотрю. Нет, качество только 240. А пол-то какой, а? Да все какие вообще. Не знали еще тогда, что станут популярнее, сами знаете кого. Чеч, доброе утро, тоже приветствую вас. Говорит МСК-бот, вот где я читаю ваше сообщение. Говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Стрим программы проверю. Но думаю, поскольку вы не спрашиваете, все нормально. Значит, ВКонтактике идет, в тележеньке идет. Здесь Сергей Меткий, Маркони, Антон, Булзай, Владислав, Смит, Серег, доброе утро, кремлевские курсанты здесь тоже. Ага, курсант, я могу посмотреть, как вы выглядите. А вы можете посмотреть, как у нас здесь студия выглядит. Анатолий, Максим Голубев, доброе утро. МТС, мой Иван, Батулин, просто Сергей и просто Лена. Подпись неразборчивая, Денис К. И Максим, просто Максим. Доброе утро, други. Это те, кто в стриме, в тележеньке в нашей. Доброе утро и вам тоже. Здравствуйте, доброе. Доброе.
Доброе утро, Айрат, Москва. Ну, по движению Рязанка в сторону Москвы так вот, как ползет без происшествий. Вот. А по поводу машин, вот я помню в советское время и раннее постсоветское, при покупке Нивы надо было ехать в военкомат, ставить на учет.
Все верно.
А как сейчас с X-Trail'ами, например, или вот у меня вот Гелендваген, я его ставил на учет.
А, так это я о вас говорил про Гелендвагены.
Ну, у меня старенький, 99-го года.
Тем более, он же тем более пригодится. Это же настоящее, это без всяких электронных этих примочек, которые...
Дизельный, да.
Еще и дизельный, боже. Все, я ваш телефончик сейчас куда надо перекину. Уже все, никуда не уезжайте, уже к вам уже едут вежливые люди. Да я шучу, конечно. Не, ну, в смысле, скажите, а вот, а если за компенсацию? Вот, а если за компенсацию? Если вот так вот, чтобы как бы... Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, майор. Доброе. Хочу поздравить всех сотрудников уголовного розыска с праздником. Действительно, все время нас забывают.
Действительно, действительно сегодня уголовного розыска?
Да, 5 октября, день уголовного розыска.
А в честь чего? Это еще Феликс Эдмундович что-то там под...
В 18 году был образован уголовный розыск.
Ага, окей.
В прошлом году было...
У меня сейчас есть, сейчас, секундочку. Ну, говорите, товарищ майор, скажите, компенсация положена какая-то за то, что вот если полноприводную технику призывают?
Ну, по закону у нас много чего положено, как будет.
Ладно, ну, а вы же майор не военных, а специальных, правильно, служб?
Ну, да.
Вот, а если полицейские, вот, к примеру, грабители... Черная кошка. Грабители скрываются, и полицейский понимает, что мускульной силы не хватает, останавливает автомобиль, как в этих фильмах голливудских, говорит, выпрыгивай, мне срочно нужен твой автомобиль и твоя одежда.
И... знаете, ситуации похожие были, но никто так делать не будет. Потому что, к сожалению, наша прокуратура твой порыв не оценит.
А она если, должна...
Ну, если ага. со своей машиной, то есть, если мы служебную машину свою, бывало, повреждали, нас даже по задержании драли так, что лучше бы я свою разбил.
Я понял. Есть. Это, спасибо вам большое. С праздником вас. С праздником. Вы, главное, знаете чего? Вы не уходите никуда сейчас далеко от своих голубых радиоприемников. Потому что у меня же и по этому поводу тоже есть высказывание.
Лейтенант милиции в ресторане «Берлин». Побудьте день вы в милицейской шкуре, вам жизнь покажется наоборот. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет. А за соседним столом компания, а за соседним столом веселье. Она на меня ноль внимания, ей сосед ее шпарит Есенина. Побудьте день вы в милицейской шкуре, вам жизнь покажется наоборот. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет. Понимаю я, что в Тамаре ум, что у ей диплом и стремление. И я вылил водку в аквариум. Пейте, рыбы, за мой день рождения. Побудьте день вы в милицейской шкуре, вам жизнь покажется наоборот. Давайте ж выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет. Давайте ж выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет.
Ну и работы вам поменьше, конечно.
Моторы.
6.33, почти что 34. И вот раз уж мы заговорили о полноприводной технике, так необходимой нам всем технике, новость из разряда парадоксов дня сегодняшнего. Несмотря на то, что речь идет о технике, которая 65 лет отметит в обед завтра. Ну, буквально завтра. Ну, в следующем году. Ладно. В 23-м году семейство УАЗ-СГР это расшифровывается, не советское раритетное, нет, а старый грузовой ряд. Хотя по смыслу, да, 65 лет. Несмотря на возраст, отечественная компания продолжает выпускать выпуск культовых транспортных средств. Да как продолжают выпускать? Не просто продолжают выпускать, а эти культовые транспортные средства, вы помните, они какое-то время назад вообще фурор наводили, потому что вдруг какая-то лавина. Это как, прямо как с этим, с нашим Хилем, Трололоменом. Вдруг, спустя 60 лет, он такой бамс, его вокалист вдруг прогремел на весь мир. И весь мир узнал о том, что есть Эдуард Хиль, и есть Ну что вы... Ну, на самом деле, ну, не расстраивайте меня. Вы что, не помните вокалиста Эдуарда Хиля? Вот. Та же самая история вдруг произошла с буханкой. То есть как-то... Вот вдруг как-то люди вычислили, что, оказывается, эта самая буханка — это реально очень крутой автомобиль. И понеслось. В Японии по 10 этих самых автопарки какие-то, по 10 автомобилей в парке. За какие-то дикие деньги совершенно продаются. Там 30, 40, 50, 100 тысяч долларов. Почему? Потому что... Вот что об автомобиле может сказать среднестатистический японец. Ему говоришь: буханка, а он такой в ответ: о-о-о. Хороший, говорит, потому что по-настоящему механический. настоящий механический механизм. И плюс к этому выглядит как персонаж какой-нибудь анимешки про покемонов. Ну, офигенный сам по себе, конечно. Вот, и это не просто слова, потому что я же помню эту очередь из людей на границе между Россией и Монголией. И мы в этой очереди тоже пеше проходили ее, несмотря на то, что ехали на автомобилях в Монголию. И пешим же ходом проходила эту очередь целая колонна автовозов, на которых стояли свеженькие, поблескивая шагреневыми боками своими выпуклыми, свеженькие буханочки и целая вереница автовозов туда, в Монголию их. Вот так. Но оказывается, что все не очень просто с этими автомобилями, несмотря на то, что все понятно, но госучреждения вынуждены получать разрешение на приобретение буханок. То есть пришла беда, откуда не ждали. Оказывается, вот что произошло. Необходимость этих самых разрешений связана с тем, что производство старого грузового ряда УАЗ недостаточно локализовано. Участвовать в госзакупках может отечественная техника, набравшая минимум 3200 баллов по методике Минпромторга. Количество очков начисляют за сварку кузова, окраску, прочие компоненты. И вот по этим критериям буханка набирает 2870 баллов. И поэтому считается типа как бы недостаточно локализованной, то есть как бы типа немножечко даже и не российским автомобилем. Наша буханка по методике этой самой считается не российским автомобилем. Нормально? Блок управления двигателем и форсунок, Bosch, коробка передач, тоже иностранная, множество китайских комплектующих. При этом отечественному производителю вскоре придется заменять иностранные компоненты. Ну, во-первых, подогнать буханочку как-то хочется. Заменяйте уже специалистов на УАЗе. Ну, уже давайте, уже заменяйте, потому что уже надо это как бы делать. Тем более сейчас, когда вопрос о полноприводной технике в регионах стоит остро, правильно? А легендарней буханочки ничего и не придумаешь. Японец, проходивший мимо буханки, спросил у водителя: «Сам сделал?» «Да не я, Дмитрий, ну зря вы так». Ну нет, в Японии буханочку нашу знают очень хорошо. И Нивушку нашу тоже знают. Настоящую, ну ту самую, которая ВАЗ-2121. Знают по всему миру. В каком количестве кинофильмов Нивушка наша принимала участие? Я имею в виду западных. Посмотрите хотя бы, ну, первое, что приходит в голову, что «Удивительная жизнь Уолтера Митти», по-моему, так он называется, да, Бен Стиллер, так его зовут. Вот, он, та история про Исландию, когда он попал в Исландию в поисках этого утерянного кадра, в Исландию. И помните, начинается извержение, и владелец местного магазина, спасая его и свою семью, куда сажает? Семью не помню, но его спасал точно. Куда он его сажает? В Нивушку, которая припаркована была за магазином, и это Исландия. Ну и вообще, поэтому, не-не, по миру знают, наши полноприводные легенды, легендарные наши полноприводные автомобили, они, безусловно, достояние мировой автомобильной культуры и автомобильной мировой истории. И больше того, они живые достояния. Нам бы, напротив, сохранять щепетильно буквально все, что связано с этими автомобилями, оберегать, сделать их какими-нибудь краснокнижными автомобилями здесь, в России. А они, вы понимаете, в чем? Госучреждения должны заказывать это все дело. Но хорошо. «АвтоВАЗ исключил из прайс-листов седан «Лада Веста Кросс». При службе производителя решение прекратить выпуск модификации не сообщили». А что они могут сообщить? Нерентабельно, потому что. Потому что в жирные, тучные времена история с такими рюшиковатыми автомобилями, ну, то есть, как бы, вроде автомобиль, но какие-то рюшики у него есть такие, кружева здесь, аксельбанты, еще что-то такое. И вот это такими были кросс-седаны. Тему с кросс-седанами массово в нашу автомобильную культуру, на мой взгляд, ну, кто принес? Мне кажется, Volvo, конечно. Потому что у этой компании заметно большое количество автомобилей предыдущего модельного ряда, еще до того, как Volvo ну, точнее, в тот период, когда, когда акции компании стали перетекать в Китай, компании Geely, уже стали появляться дублирующие своих, свои пузатерные версии, внедорожные версии автомобилей. Так было с V70, на заре еще, V70, XC70. Так было с V40. V40, обычная гражданская, в России не была представлена версия этого хэтчбека. А у нас V40 Cross Country. И потом появился, конечно, S60 седан. И S60 Cross Country. И понеслось. Renault со своим Логаном Stepway. Ну и, конечно, АвтоВАЗ с Vesta Cross. Кстати говоря, Vesta Cross... Не могу сказать ничего плохого об этом автомобиле, потому что на этом автомобиле проехал заметную часть страны. Большое было путешествие многодневное у меня по городам, принимающим чемпионат мира по футболу. Тогда в разных городах, сейчас уже не упомню где точно, но мы проезжали. Это было перед чемпионатом мира, когда заканчивали строительство стадионов. И довелось мне поучаствовать, посчастливилось, просто повезло проехаться по городам, посмотреть на стадионы и познакомиться с автомобилем. Очень даже неплох был вариант для наших российских региональных дорог. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. А не Audi Allroad, они, по-моему, раньше появились. Как раз это то, что...
Но мы про седаны говорим, именно седаны. Да, нет, ну я имею в виду, что универсалы, это как бы привел пример, как пример того, как дублировались гражданские версии внедорожными. А вообще об универсалах Allroad, конечно, ну да, тоже историческая вещь. Согласен. Но я говорю о седанах. Это такой вот попытка маркетологов придумать, как бы так вот еще бы извернуться так, чтобы сыграть, найти еще какую-то лазейку, какую-то нишу такую, которую, казалось бы, еще никто не освоил. Это как кроссоверы-кабриолеты, да? Помните этот выглядящий странно Мурана? Странно Мурана без крыши, кабриолет. Это же вот такая попытка найти вроде бы неоткрытую доселе нишу, изобрести, если не велосипед, то вот что-то, какую-то новость в велосипеде придумать, новацию. И вот седан — это как раз такая же попытка. То есть скрестить два максимально популярных сегмента. Седан повышенной проходимости, я имею в виду. То есть когда мы берем седан, автомобиль, все еще статистически считающийся максимально популярным у какой-то аудитории, и кроссоверы. Сегмент, который максимально динамично развивается. Развивается. Вот. И получить что-то среднее. Такой кросс-седан. И вот, пожалуйста, это самое Веста. Вы не помните вообще такую Весту? Ну так вот смотрите, я вам показываю. Нет, выглядит это вообще, нужно сказать, прикольно. Нужно сказать, что мы, люди, воспитанные на вот этой... В культуре и в атмосфере универсальности, повышенной практичности, пусть даже не проходимости, а именно практичности, потому что Vesta Cross, ну, безусловно, здесь ни о какой повышенной проходимости речь не идет, кроме разве что геометрической. Ну, то есть там фишка только в том, что клиренс чуть-чуть увеличен, и пластиковый обвес идет по периметру, да, то есть это не повышает, по сути, проходимости, нет. Ну, к бордюру, к большому можешь подъехать. Ну, и переехать его, если что, можешь, высокий бордюр. Не оцарапав пороги. Ну, и все. Вот на этом все. Но, тем не менее, выглядит это круто. Брутально, по-настоящему, вот как мы любим. И на вопрос, почему Lada Vesta Cross больше не отображается в списке доступных модификаций, руководитель пресс-центра Сережа Илинский отметил, что все актуальные версии Vesta размещены на сайте. Каков? Молодец. Это будет мой протеже. Я Ильинского хочу отправить... Не пристроить, конечно. Сереж, может, вернешься в Москву, товарищ Ильинский? Я спрошу. Вернешься в Москву? Да в МИД. К Лаврову. К Сергею. Давай. Ну, вы как Сергей Сергеев, вы должны понимать. И потому что большего дипломата в автомобильном мире найти сложно. Сложно, чем руководитель пресс-центра АвтоВАЗа Сергей Ильинский, с которым мы здесь периодически общаемся. Все, я сейчас ему это скажу, он подумает, что я звоню, чтобы что-то выпытать у него, а я ему только это скажу. Ильинский. Хотите? Я знаю, вы хотите. Сейчас я... Но он, конечно, сделает вид, что он в душе. и будет кричать жене, как его жену зовут, не знаю, ну, условно, Мариночка, Мариночка, я в душе, скажи, что я в душе, и я не отвечу. Ну, потому что знаешь, что просто так я никогда не звоню, а сегодня тот случай, когда звоню просто так. Алло.
Привет, Ром. Ну, давай просто так поболтаем, привет.
Слушай, я знаешь, зачем звоню тебе?
Пока нет.
Я всем рассказал, что сейчас я, ты думаешь, я буду звонить тебе, чтобы спрашивать тебя, куда делась Веста Кросс, к примеру, или там, как...
Я бы не взял трубку.
Вот. Или я думаю, ты думаешь, я звоню, чтобы спросить тебя, ну что, у вас уже достаточно наточены топоры, чтобы отсекать самомнение дилерам, которые по 3 миллиона обычную Весту продают NG, ну, которые New Generation.
Ну, давай весь трэш уже произнеси, который вот можно произнести.
А я звоню, знаешь, зачем? На самом деле я звоню. Во-первых, сказать тебе, что 100 лет мы с тобой здесь не общались, и я, честно говоря, даже по нашему общению соскучился, потому просто звоню, просто вот серьезно звоню, просто узнать, как дела, как вы там, у нас дождь идет, плюс 6 в Москве, ну, плюс 7.
Ну, здесь чуть получше, плюс 8 в Тольятти, дождик был ночью, сейчас просто хмурится. Ром, ты сам-то как?
Да ничего, ты знаешь, лег в 2.40 сегодня ночи, а в 4.40 уже проснулся. И так вся неделя у меня, и я ничего, бодрячком. И вообще я хотел сказать, что ты Сергей, и он Сергей, я имею в виду Лавров, руководитель нашего МИДа. И я говорю, что пора тебя снова перевозить в Москву обратно и пристраивать в МИД, потому что большего дипломата в автомобильном бизнесе я не знаю, чем ты. Не знаю. Вот вчера к тебе приставали, спрашивали про Весту Кросс. Говорят, что она пропала из списка? А ты им что говоришь? Вот я прям, можно я тебя процитирую?
Ну, давай, мне интересно, что в итоге появилось в печати.
Пресс-центр, руководитель пресс-центра Сергей Ильинский отметил, что все актуальные версии Веста размещены на сайте Лада. Все просто как вот, ну, божественно. Вообще. Не шучу, серьезно. Это...
Слушай, там дико дипломатично. Вся ситуация абсолютно простая, да? В начале весны начнется производство новой Весты здесь, в Тольятти. Угу. Поэтому, ну, логично предположить, что какие-то старые модификации Весты первого поколения пропадают из сети, ну, и, соответственно, они снимаются с сайта, ну, просто потому, что такого товара сейчас нету.
Да.
Хайповать на нас...
Это, вообще, знаешь, довольно странно в нынешних условиях указывать на то, что где-то что-то там исчезло из конфигуратора или сайта. Это вообще дико странно. Но я бы сейчас...
Вопрос к авторам этих статей, как бы, они всем известны, и спасибо, что им не особо доверяют.
Но тем не менее, теперь, когда все слова сказаны, я же попрошу от тебя хоть какой-то новости.
Хоть
чего-нибудь, да.
Ну, ты знаешь, мы вчера читали о продажах в сентябре. Госпрограмма работает, реально помогает продавать машины. Сентябрь этого года был выше сентября прошлого года, по факту. Вот, что еще, какие новости? Идет процесс переноса Весты достаточно активно. И
из Ижевска, правильно? Из Ижевска в Тольятти.
Да. Да, и какие-то новости, связанные с этим проектом, появятся даже уже на этой неделе, скажу тебе так. Новости про первые испытания производственных линий здесь, в Тольятти.
Круто.
Вот, что еще? Дорабатывается прототип электрического Ларгуса. Могу сказать, что... Ну, деталей показать не могу, но могу сказать, что машина уже ездит.
А сколько будет на заряде на одном проезжать? Больше 300?
Ты знаешь, давай дождемся выхода продажи, потому что там ситуация двоякая. Есть коммерческий автомобиль, у которого, в принципе, в день пробег, там, развозной Ларгус, условно говоря, в городе, вряд ли превышает 150-200
километров. Ну, там 150, да, так и есть.
И для сохранения его грузоподъемности нет смысла туда засовывать очень много батарей.
А он будет в версии и коммерческой, и пассажирской? Да, то есть можно и для себя взять, для семьи?
Да. Версия пассажирская, соответственно, будет с увеличенным запасом батареи. Ну, если помнишь презентацию, там часть батареи размещена под капотом, а часть батареи под задним сиденьем размещена. Вот, что еще? Ну, Гранта и Нива продолжаем выпускать, все нормально.
А я продолжаю отправлять к вам людей на работу, потому что я видел эту информацию о том, что нужны специалисты. АвтоВАЗу. И я говорю, ребята, все, переезжайте в Тольятти. Там квартиры по 10 тысяч. Сколько квартиру снять однокомнатную, живую? Потому что я сайтам не доверяю. Или ты не в курсе, как там?
Ты знаешь, ну, у меня семья побольше, поэтому я снимаю квартиру побольше. Но однушку в районе 10, я думаю...
Можно.
Вполне реально,
да. Можно. Ну вот, а с учетом...
Не могу сказать, что это будет суперстудия.
Да не, ну какая студия? А с учетом того, что можно же поехать с другом, устроиться на работу и на двоих по 5 тысяч жить. Там роскошное Тольяттинское море, или как оно называется? Ну, огромное.
Жигулевское
море. Красота просто.
На самом деле город очень зеленый, город классный, с огромным количеством вариантов заняться спортом. Бродить в лесу, бродить по заповеднику, по Самарской Луке.
Скажи, а я уже могу... помнишь наш небольшой замес мартовский? Повести. Я уже могу что-то про него рассказывать? Или не могу? Ну, про весты, про съемки и про это самое. Понял? Ты по твоему молчанию, я понял, что не могу. Хорошо. Но все, не буду, ладно. Хорошо, хорошего дня в любом случае. Классно, что...
Рад был услышать, звони почаще. Я тоже что-то понял, что соскучился.
Да, вот видишь как. И давай ждем же в Москве на какой-нибудь презентации. Привозите что угодно, а мы будем рады поболтать и пообщаться.
Ну, по первым прикидкам, может быть, в декабре и позовем.
Все, договорились. Угу. Давай, привет. Давай, привет нашим. Привет нашим, пока.
Привет вашим.
Пока, пока, счастливо. Сергей Ильинский, видите, а я что вам говорил? Душа, человек. Потому что другой бы, время-то 6.50, а я позвонил в 6.40. В 6.40, а он уже на работе. На работе уже. Ну, видно же, по работе. И больше того, все знает, все понимает. Вот молодец какой. Так, секундочку, сейчас. Чего звонил-то вообще? А, я же просто так звонил. Просто звонил. Так вот, он большой дипломат, и Lada Vesta Cross исчезла из конфигураторов, зато появится что-то хорошее. Что-то, безусловно, важное появится. Что еще мы узнали? Так, подведем итоги. Largus электрический. И будет даже пассажирский. А вы говорите, что? Вы говорите, что вы чем-то недовольны. АвтоВАЗ, видите? В Тольятти не московское время. Я знаю, что в Тольятти не московское время. Но там же, ну, не плюс 8 там. Вот, ну, сейчас у Ильинского там ближе к 8, а он на работе уже давным-давно. Так, первый кросс-седан — это «Волга» для Брежнева. И картиночка здесь сразу. Ну, хорошая «Волга». Кстати говоря, на базе у этого, УАЗа какого-то, правильно? Во-первых. А во-вторых, ну, это же не серийный автомобиль. А я говорил про серийные автомобили, потому что Vesta Cross была серийным автомобилем. Так, что еще у нас здесь в Тольятти, не московский? Да, спасибо большое еще раз про это я запомнил. Ну, хорошо, побежали дальше.
Моторы.
Так, значит, в Госдуме отреагировали. Еще у нас... Ламборгини, а никто уже не помнит. Все забыли. Забыли все про то, что... как я удачно закинул вам тему про 500 000 живых существ в Ламборгини. Не помните? А вот вам, пожалуйста. Многие автопроизводители, указаны здесь в статье, в стремлении сделать свою деятельность более экономически устойчивой, занимаются бизнесом, который напрямую не связан с автомобильным. Ну, к примеру, вы знаете, что самая распространенная и самая успешная торговая марка у компании Volkswagen и продукция, и самая массовая, это вовсе не автомобили, а это вовсе даже сосиски. Сосисяндры, сосисочки, сосисулечки, как угодно назовите их. Сосиски ваговские. Их продают миллионами, и больше того, они настолько популярны, что они торгуются и отмечены в каталоге запасных частей автомобилей, ну, компании Volkswagen. То есть они как запчасть идут, у них есть свой собственный номер в этом каталоге. Вы можете заказать их через каталог запчастей. Сосисочки. Ну, там и кетчуп они тоже делают, но сосиски самое ходовое и самое успешное производство компании Volkswagen. То есть однажды, когда окончательно автомобильная промышленность немецкая скончается, ну, закончится, потому что, ну, рано или поздно все заканчивается, и гегемония большой немецкой тройки в премиум-седане, и большая инженерная немецкая школа, все закончится однажды. Ну, не может же это вечно продолжаться. Вот, и своими же стараниями немцы приближают окончание этой истории, инженерной автомобильной истории. И тогда останется производитель колбас Volkswagen. Ну, он придется с названием что-то подумать, там как-то переименовать, может быть, их, ну и все такое. Так вот, Lamborghini туда же. Под брендом Lamborghini объединены лизинговое бюро, центры кастомизации, магазин мерч, ну, всякие сумочки, маечки, часики, там все такое, и другие источники заработка. Помимо этого, Lamborghini имеет собственное производство меда, но купить его смогут не только лишь все. Еще в 16 году была построена пасека, рассчитана примерно на 600 тысяч пчел. В Сант-Агата-Болоньезе она там размещена. Ежегодно производит 430 килограммов меда, который компания дарит своим сотрудникам на Рождество. Так что вам не обломится ничего от Lamborghini, даже если вы решите что-то там приобрести в этой компании. Нет, медку не получится. Вот это все. Так, хорошо, поехали дальше. Что-то еще было здесь среди новостей. Сегодня предлагаю быстро по разным новостям, по всему попрыгать, просто чтобы освежить картину мира автомобильного, просто чтобы ну, понимать, как это все здесь вокруг что происходит. Казахстан. Секундочку, что-то прежде, чем мы пойдем в Казахстан автомобильный, я вспомнил, что был еще какой-то Казахстан сегодня у меня. Пентагон, Москалькова, Федерация фигурного катания. Что-то у меня был какой-то Казахстан, где не очень хороший. Потому что в Казахстане, что-то они, общежитие загорелось. Угу, Илон Маск. Секунду, я сейчас найду. Очевидцы сообщают. Секундочку. Вот. МИД РФ вызвал посла Казахстана. Я же говорил, что есть Казахстан. Есть свежий Казахстан, который в последнее время... Вот я не знаю, как это произошло у Казахстана. Как он из приветливой страны буквально за несколько лет эволюционировал. Точно не обошлось без этого мохнатого хвоста англосаксов. Кто-то там мутит воду. Потому что какое-то время назад, буквально несколько лет назад, мы в Казахстан приезжали, причем это была сугубо российская группа российских журналистов, и абсолютно лояльно приветливые все, случайные люди на улице, персонал отеля, люди в регионах, через которые проезжали, случайные какие-то люди, все абсолютно спокойно, хорошо, ну, как бы, на российских номерах вообще, все замечательно. Вот как Казахстан из такой страны, где, в общем-то, ну и нужно вспомнить историю Казахстана, а сколько в той или иной степени добровольности переселенцев в советское время в Казахстан. А какая немецкая диаспора огромная. Вот. И как это вот случилось, что Петр Врублевский возвращался в Киев после заявления о необходимости убивать как можно больше русских. Вы помните, это посол, по-моему, посол он Украины или кто он был, в Казахстане. И он вот это вот делал заявление. Потом извинялись все, там, значит, это самое, он, отослали его. Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, не таясь, посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии. Ввиду этих обстоятельств сегодня, ну, то есть уже вчера, в МИД России был вызван посол Республики Казахстан Ермек Кашырбаев, которому было заявлено категорическая неприемлемость. Вообще нужно уже как-то, мне кажется, построже спросить, что все это значит. Вы либо присоединяетесь к этой позиции его, и тогда ну, наши отношения должны тоже выстраиваться как-то соответственно. Либо вы не присоединяетесь к ней, и тогда, ребят, ну честное слово. В общем, МИД РФ вызвал посла Казахстана. А еще у Тойоты какие-то планы с Казахстаном, но об этом мы узнаем уже чуть совсем скоро. Не только лишь сейчас, но и чуть позже.
Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа! Заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, половиночка недели впереди, но половина-то уже позади. 5 октября на календаре, зовут меня Роман Щукин, и мы продолжаем программу о лучших друзьях каждого мужчины и вообще. Доброе утро, молодой дедулька, приветствую, Иван Юрьевич, дайте про платные дороги. Вчера не договорили в отбое. А что вы не договорили? То есть вы думаете, это как с едой, на которую не доедают там какой-то заметный процент детей Африки? Заметный процент детей Африки не доедают постоянно. Можно все же они не доедают прислать нам? Да, как в этом анекдоте, что ли? Что вы не договорили? Вы намекните мне, Иван Юрьевич, что осталось недообсужденным? Повышение стоимости и, как следствие, цена за то, чтобы поскорее быть дома ежедневная? Или что конкретно вы хотите дообсудить? Вот это такое. Там же незначительное повышение стоимости, правда же? Это во-первых. Во-вторых, есть транспондеры. А в-третьих, что не повышается в цене? Причем не только у нас, а вообще. Но это общее... Общецивилизационная вещь, инфляционные процессы и поступательное, эволюционное, опять же, снижение платежеспособности денег приводит к тому, что постепенно в цене подрастает вообще все. Так, что там по Казахстану и Toyota? Окей, давайте сейчас быстренько про это, если требует такого внимания. Вдруг вы уже доехали куда-то, правда? И сейчас собираетесь выскочить, и только этого и ждете. Но не буду я вам говорить, вы потом переслушайте запись. Да нет, конечно, давайте сейчас. Российский завод Toyota могут перенести в Казахстан. Вы помните, как двигали дома на Тверской? Прямо с жителями. Они спали, многие даже не знали, что их дом передвинули в какой-то момент. Вот. Так и завод тоже. Работает, глядь в окно. А уже не Россия здесь, а Казахстан. И такие, а что? А им говорят, это станция Казахстан. Извините, вот теперь вы здесь работаете. О переговорах по релокации конвейера, так называется, японского производителя, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев. Он подчеркнул, что соответствующие технические вопросы обсуждаются на уровне бизнеса. Да плевать мне на уровень бизнеса и на уровень бизнеса Казахстана. Честно, по-хорошему. Ну, в смысле, не так плевать, без злобы, что... Ах, фу, блин. А плевать, в смысле, да по барабану. Мне интересно, а что это для нас означает? Что это означает для нас перенос туда? Означает ли это, что теперь, ну, то есть это такая попытка компании Toyota уйти из-под прямого действия санкционной политики Соединенных Штатов Америки и при этом наладить, продолжать присутствие свое на российском рынке через производство автомобилей в Казахстане? Или это попытка просто свинтить отсюда, сохранив мину какую-то? Типа, ну мы не ушли, мы перешли просто. Вот это интересно. Вот это меня интересует. А кто мне ответит на этот вопрос? Власти Казахстана, в свою очередь, утверждают, что местные автопроизводители ведут переговоры о той самой релокации, то есть перемещении локации российского завода. Но на встречах обсуждаются технические вопросы. Кто и сколько денег вкладывает, какие компетенции, какие возможности на рынках сбыта. Toyota один из самых популярных автобрендов в Казахстане. Вот. Но в этой статейке я так и не получаю ответа на вопрос ключевой. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Алексей Москва. Ну, знаете, он поражает, что, а что так японцы боятся американцев? У них такая автомобильная промышленность, электроника, 5-10.
Вот Алексей, просто... знаете, вас бы жахнули дважды, жахнули атомной бомбой. Потом бы спросили, ну что, страшно теперь? Вы бы там от каждого этого резкого движения бы уже...
Ну, понятно, да.
В эти кирпичи накладывали бы. Ну, о чем вы говорите? Жахнули дважды. Жах раз, два. Ну, можно сказать, сами виноваты японцы, но тем не менее. Конечно, они проделали такую дыру в генетической памяти, что теперь только давай-давай. И больше того, насыщение вооружениями, колоссальный контингент в Японии, американский. Конституция, писанная американцами же, новая конституция Японии. И все вот это вот. Они не боятся их, они просто, ну как это сказать, находятся в полнейшем подчинении. Вот, Собакин есть у вас в семье? Собакин. Вот, можно сказать, что ваш Собакин вас боится? Ну, в самом широком смысле слова, если свести все к рефлексам и к, как они называются, к первобытным реакциям, ну, то есть к стратегии «беги или сражайся». «Беги или сражайся». В самом широчайшем смысле, может быть, и можно сказать, что, ну, Собакин домашний, наверное, может, там что-то и боится когда-то. Но, с другой стороны, можно сказать и следующее. Он просто признает вас альфой, и все. И дальше он поступает в подчиненность, которая прописана, опять же, на генном уровне у этого живого существа. В состоянии подчиненности. Если ты Собакин какой-то породы, которая от волчьего характера не очень далеко ушла, потому что мой-то Собакин от волчьего характера ушел на значительное удаление. Вот. А есть, ну, всевозможные бойцовые породы, да? Ну, то есть... Где характер дикого животного все еще присутствует, опять же, на генном уровне. Но такие собакины в какой-то момент взросления стараются опротестовать альфа-статус самца главного. Да? Они начинают там ерепениться, что-то выделываться, покусывать, попорыкивать. И здесь нужно прям жестко с ними. Вот. А в остальном, ну, вот попав в эту подчиненность, вы сами знаете, да, Собакин попадает в семью, он сам себе назначает главного человека, это альфа, не всегда это мужчина, это просто альфа стада, или стаи, точнее, хотя у кого-то и стадо, и все, и вот он в подчиненности. Та же история у японцев по отношению к американцам. Ну, как вы думаете, что они могут что-то там... Ну, конечно же, нет. Это полнейшая подчиненность, больше того, неосознанная. Неосознанная. Потому что я смотрю на своего, а он жену мою выбрал альфой. Ну, я и доволен, честно говоря, потому что я бы не вынес такого преследования. И вот порой смотришь на него, он понурый такой. Вот она туда, в комнату, и он, она в гостиную, и он такой за ней. И в какой-то момент прям кажется, что он так смотрит и говорит... «Спаси, человек, спаси!» Так мне говорит, «Спаси меня, я уже не хочу я туда ходить за ней». А все равно плетется туда за ней, все равно. Потому что, ну, вот так устроено. Вот это Япония. Япония, да, моя собака иллюстрирует Японию. А жена Америку. Ой, хорошо, что оба спят сейчас. Да, за японской визой в ближайшее время теперь лучше не обращаться, Андрей сообщает. Да посмотрел я уже в Японии все, что нужно было посмотреть, так что могу и не обращаться, честно говоря, больше за японской визой. Япония это, что это, плевок в океане. Я уже говорил, вы обратите внимание, когда в следующий раз, Андрей, полетите в Японию, что процедуры посадочные пилот начинает, еще находясь между Россией и Японией над океаном. Он говорит... пристегните, поднимите спинки, столики, откройте иллюминатор и все вот это. Через 20 минут совершим посадку в аэропорту Токио. А ты смотришь, океан еще. Ну, где Япония? Куда мы садимся? Смотришь на карту, ты же летишь, и большой самолет у тебя, и у тебя экран, и есть карта, расположение самолета и над землей, над планетой. И ты понимаешь, что до Японии еще, кажется, так по карте пилить и пилить, мы над океаном, но уже садимся, иначе можно проскочить эту Японию, просто и пролетел ее. Вот. И, то есть, маленькая, интересная страна, пишет Тим. Вы знаете, мне кажется, Тим, страна как страна. Ну, то есть, ну, проехав по континентам и почти что по всем ключевым странам, можно сказать следующее. Страна как страна, а вот люди, это действительно что-то совершенно иного. Это что-то совершенно другого, люди, японцы. Это какие-то действительно гуманоиды. Если однажды они когда и посещали... планету и оставили свое наследство, какой-то эти инопланетяне, то это, вероятнее всего, японцы. Это очень другой народ. Я не буду говорить странные, я не буду говорить про то, что они очень другие, вот прям совсем другие, прям вот, ну, вообще. Во всем, в повседневности, в реакциях, в законодательстве, в обустройстве быта, в обустройстве отношении, во всем. И вот люди, это да, ты куришь и наблюдаешь за ними, узнаешь. Вот это, конечно, очень круто. В Нариту садился, был туман, Японию не было видно вообще. Может, и нет ее, спрашивает Андрей. Конечно, я тоже думаю, что нет никакой Японии. Это все придумал Черчилль в 18-м году. Это все эти лихие черти водят, мутят воду в пруду, как однажды спел Владимир Семенович. Господа из Мура, стоящие на защите законности, справедливости и всего вот этого, с праздником вас профессиональным. Здоровиться вам. И чтобы пуля дура, а штык молодец. И что еще? И чтобы парадочек был вокруг в стране. И бодрости в членах. Но это уже всем нам. Ибо сейчас процедура опилюливания. О, да! Ну и с днем учителя тоже, если вдруг это вас касается. Нет, это не пятница, Владимир Горыныч. Это только так кажется. Ну, с другой стороны, среда — маленькая пятница. Это уже укоренилось в нашей культуре. В этой связи я хочу сказать вам, что ну, здесь немножечко такая гибридизация средатницы появилась. Небольшая средатница. И вот вам подтвержденница. О! А вы говорите, нет, это пилюля у того, у кого надо пилюля. Настоящая, динамичная, низкая в своих низких частотах. Убавляйте уже, на сабвуфере там, на шестерочку, семерочку, с девяточки. Вы чё, у вас же зеркало салонное отвалится сейчас. Кремлевский курсант сообщает важное. Обратите внимание, внутренний МКАД в районе Ясенево, начало Ясенево. Третий ряд, ВАЗ 04-2104, без аварички. При этом аварийный, внимательно, стоит. Вы знаете, на МКАД это главная причина аварийности и гибели людей. Стоящая техника и повторное ДТП. И сейчас такая потенциальная угроза, причем потенциальная, вполне явная, фактическая, у Ясенева МКАД, внутренняя сторона, третий ряд. А здесь уже плотная пробка, либо из-за этого ВАЗа, либо еще из-за чего, но есть ощущение, что может обойтись, потому что там и так все стоит. Вот от этого места как раз, где четверочка подранок в третьей полосе стоит. И все это до Липецкой улицы. Одна большая сплошная пробка, внутри которой уже три значка ДТП. Потом между Липецкой и Каширкой еще одно ДТП, тоже на внутренней стороне МКАД. А потом вот здесь, где съезжаете с Каширки на МКАД, прямо перед Москвой, по Каширскому шоссе тоже ДТП. Вообще аварии сейчас в городе просто что-то с чем-то. Только на МКАД это что? Мичуринский. У Мичуринского внутренняя сторона. Раз, пойдем по часовой. Потом две зоны дорожных работ. У Сколково и Немчиновки. Потом на севере внешний МКАД стоит от Дмитровки до Волоколамки. Потом перед Алтуфьевским шоссе дорожные работы. И потом начинается замес от СВХ до Котельника, вот сюда до Садовода. Дорожные работы, дорожно-транспортные происшествия. Ну и вот этот замес. Каширка, ДТП перед Москвой, МКАД между Каширкой и Липецкой. На Липецкой внутренний ДТП, еще два у Ясеня. Ну, в общем, какой-то мрак, честное слово. А почему? Нет, еще давай, я тут долго проболтал, еще немножечко. В настоящий момент в Казахстане собирают легковые автомобили «Шевроле», «Хёнде», «Киа», «Лада», «Рено» и «Джак». Вот так вот. В следующем году планируют открыть мультибрендовый завод. Там будут собирать «Ченган», «Черри» и «Хавейл». И вот сейчас «Тойота» туда собирается переезжать. Но ответ на главный, для меня ключевой главный вопрос, я так и не получил в этой заметочке. Означает ли это, что компания «Тойота» хитрым таким... маневром уйдет из-под прямых санкций американских и при этом будет поставлять автомобили сюда с этого самого завода, куда, вероятнее всего, переедет российский завод Toyota. Не знаю, нет. А в Toyota точно, в Toyota не работает Сергей Ильинский, с которым мы в прошлом часе общались, который всегда на связи. Даже если нечего сказать, он все равно он ответит и скажет: мне сказать нечего. Но не будет делать вид, что пытается пропустить звонок. Нет. А в «Тойоте» я не знаю таких людей. Нет, Сергея Линского в «Тойоте» в российском представительстве я не знаю. Переобуваться будем тогда, когда среднесуточная температура на протяжении сколько-нибудь продолжительного времени будет составлять либо 5 градусов, либо, ну, тепла, естественно, либо ниже. Ближайшую неделю, даже полторы недели, не предвидится такой ситуации. Вот вам до следующей пятницы дневные температуры. 9, 12, 14, 16, 12, 13, 14, 11, 9, 11. Ночные 7, 11, 7, 10, 8, 5, 8, 5, 3, 6. Максимально близко к 5 среднесуточным мы приблизимся в четверг, 13 октября. И 9 и 3. 9,3. Среднесуточная все равно будет что-то в районе 6 градусов. Правильно? Правильно. Так, давайте говорить о чем угодно, но только не о выборе типа резины. 386. Давайте. Давайте о бабах. Ну, в смысле, о женщинах. Почему же нет? Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Сергей.
Доброе. Да, Сергей.
По поводу пилюли хочу сказать, обалденно, классно. Вы вообще начало пилюли это знаете сами?
Ну, да. А вы? А вы знаете?
Мёд ликрю. Мёд ликрю.
Вот, хорошая. Я даже заряжал по пятницам несколько раз их.
Да-да-да. В прошлую пятницу у вас был и CDC, тоже обалденная вещь. Да. Я хочу сказать по поводу...
А еще Motorhead у меня есть, а еще System of Down был, а еще Slipknot, и, ну, в общем, да.
Ну, бомба, Роман, просто замечательно. Пилюли, это просто ваше что-то с чем-то. Фёд. Я, кстати, 10 лет тому назад был на концерте Мёд ликрю.
Где?
Это что-то с чем-то.
А где?
В Крокус-Сити, где в 12-м году они приезжали.
Слушайте, Крокус-Сити, это же там надо было в креслах сидеть.
Да, ну, к сожалению, да, но...
Ну, как это? Они должны выступать на стадионах, там, где люди могут... Как это называется, когда башкой трясут? Это у этого терминка.
Не знаю, честно, не знаю.
У этого есть термин, когда вот эти... Вот стоят с хайрами и вот это... Есть... Спасибо вам, держитесь. Скажите, рокеры, это же у этого... Какой-то лыжный термин есть такой у этого, когда головой... А еще когда они в такой... В компании, и они должны разбегаться и друг другом прыгать и сталкиваться в воздухе. Такие... У этого тоже есть свое название. То есть там вы думаете, что это хаос какой-то... А это прямо культура целая. И они действуют в рамках этой культуры. Слэм, точно, слэм. Спасибо большое. Как слалом, но только слэм. Спасибо, Артем, Чеч, Вячеслав. Вот тут чувствуются тяжи, настоящие тяжи. Рокеры, наши люди, наши. Артур, спасибо, слэм. Вот это слэм, когда они так стоят и башкой, вот это вот все. Так что как это можно делать, сидя в кресле, в крокусе? В кресле, которое рассчитано на страдания, и оно, по-моему, там даже пропитка такая непромокаемая, потому что обычно в этом кресле должны сидеть тетечки и рыдать под Стаса Михайлова. «Назову тебя, любимая!» Ну, или что-то такое. А как там трясти башкой? Ты же все время будешь биться о спинку впереди стоящего кресла. Да, потом, помню, на «Металлике» слэмил. Очень круто было. Ресориус, говорит. Телеграм, пилюлю. Хорошо, в телегу закину пилюлю. Можно не сейчас? Черт, сейчас, подождите, чтобы не забыть, я... Знаете что? Я... Сейчас я ее... Motley Crue, Kickstart My Heart называется эта вещица. Да. Секундочку, я чикс сфоткаю. Закину в телегу, чтобы не забыть просто. Я себе напоминалочку такую. Окей. Автоводитель, если что. Ауто через УТ. Не авто, как ВТ, а УТ. Аутоводитель. Так одно, одним словом, это все ресурсы. Во всех сетях, где фотографии, где короткие видео, везде-везде автоводитель. Это просто, чтобы удобно было находить, если что. Это в Кащенко точно подскажет, судя по описанию. Судя по описанию, там таких много. Зря вы так, добрый док. Во-первых, не все, что отличается от наших вкусов, это мерзость и пакость какая-то. Не все. Вот далеко не все. Во-вторых, как сказал один стареющий историк, литератор и писатель, если мое мнение отличается от вашего, это не означает, что я идиот или что я вас ненавижу. У меня просто другое мнение. Допустите и позвольте людям, добрый док, вокруг вас, иметь разные суждения о том, что есть из себя представляет музыка, к примеру, что означает крутая музыка, ну и так далее. Потому что, понимаете, для людей, которые слэмили под металлику, вот вы сейчас скажете про свой музыкальный вкус, вы же понимаете, как они могут отреагировать на то, что вы скажете, что «я тучи разведу». Руками, вот это все. Я не дотянул. Ками. Не могу я. Пусть Аллегрова это делает. Кстати, а что Аллегрова сейчас? Как себя чувствует? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Утро доброе, Роман. Ну, слэм это именно прыгать. А вот трясти хайером это хэдбэнгинг.
Хэдбэнгинг. А прыгать разве можно не трясти хайером?
Можно.
А вот это
немножко другое.
А когда прыгают, а когда...
Встали два гитариста рядом, как в запилу ушли.
А когда прыгают, и такие так толкаются, прыгают и толкаются.
Это слэм именно, да.
Это слэм.
Когда играли хард, вот, в общем, трясти-то было нечем, военная кафедра моей не подразумевала длинные стрижки. Было трудно.
Слушай, можно было парики приобрести. В смысле, это не для настоящих пацанов.
Конечно, конечно.
Понял, хорошо.
А что касается дороги, так, ну, дождичек, ну, все прилично.
Ясно, хорошо, спасибо. Я к тому, что, Пугачева высказалась, правильно? Лоза высказался. Фомина делает вид, что молчит, не знает, что...
Но я воздержусь.
Но она сейчас...
Воздержусь.
Какой воздержусь? У тебя новости уже сейчас должны идти, сейчас пойдут. Никаких воздержаний. Наоборот,
не сдерживай себя.
Наоборот, дай волю этому всему. А что Аллегрова молчит, я вот спрашиваю все время? Почему она не...
Она, будуар императрицы, повидала немало на своем веку.
Бдит. Она бдит, и до сих пор стыдно, что угнала тебя, как чужую машину, девятку я. 7:35, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую, очень хорошо, что вы здесь, это правильно, со всех сторон, как ни крути. Главное, соблюдайте правила тоже дорожного движения, звонки, если только при помощи этих голосового управления, при помощи вашего верного штурмана. Я искренне надеюсь, что вы из тех, у кого штурманом длинноногая блондинка, брюнетка. Не имеет значения. Но главное, чтобы ноги, платье, вот это все. Да. А что там Лоза? Иван Юрьевич сказал. Да. Лоза живет, все прекрасно. плод и все остальное. А вот интересно, если бы он не красным вином, а белым обливал детей, разве развелись бы тогда или не развелись бы? Вообще, зачем американские склоки в новостях? Мастер, вы знаете, я в этой новости про Анджелину Джоли и Брэда Питта, мне не хватило следующего, что... Ну, для того, чтобы это были настоящие, красивые новости, новости голливудских склок, это должно было звучать так. А потом он облил детей красным вином, зажарил и съел. Вот так вот облил. Иначе, если ты что-то обливаешь красным вином, и потом это не съедаешь, это, ну, это зря. Как ни жаль, приехал на работу кремлевский курсант. Держитесь там, давайте. В стране угля. Еще у нас здесь слэм, это Оникс, Алексей ТТ. И еще что-то, Металлика, Телеграм, пожалуйста, переведи. Верунчик, я в Телеграм пилюли уже закинул, все. Мотли Крю уже там, в телеге, автоводитель, заходите и кайфуйте. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948 по 495-му. Ситуация драматическим образом ухудшается на внутренней стороне Московской кольцевой, на юге 5 ДТП. Ну, во всяком случае, 5 отмеченных значков ДТП. Нет, больше, забирай, больше, 6. Первый у совхоза имени Ленина на въезде прямо по Каширке, прямо перед МКАД. Потом, смотрите, от Каширки до Липецкой 1, 2, 3. 3 знака ДТП. От Липецкой до Варшавки 1 ДТП. И от Варшавки до Ясенева еще одно. Что у вас там? У вас, если смотреть по карте, ориентация карты, когда смотришь на нее, получается север вверху, а юг внизу. Но это, как, можно предположить, что вода как бы к вам туда стекает вся на юг, да? Но это же всего лишь ориентация карты визуальная. На самом деле она не должна быть, воды не должно у вас быть больше, чем где бы то ни было. И при этом на юге просто какое-то светопредставление. А в центре что вы устроили? Граждане! Ну, честное слово, господин Лексутов, господин Собянин, можно к вам обратиться? Господин мэр и господин заммэра, а не соорудить ли нам какой-нибудь... вот у нас есть московское долголетие, правильно? Есть, ну, программы. Есть московская велосипедизация, да? Ну, что-то такое. Московская самокатизация, московская каршерингизация, так, и так далее. Ну, много программ, хороших, правильных программ. В рамках этих программ мы выделенки новые строим. В рамках этих программ велодорожки везде, парки, московское благоустройство, уютизация дворов какая-то происходит. А можно тренингизацию пилотирования в условиях воды? Ну, тоже, я готов возглавить эту программу в том смысле, что я буду ее моральным движителем, а преподавать будут настоящие профессионалы. Я знаю таких, я даже посоветую таких. Ну, правда. Но это же никуда не годится. Ну, вы посмотрите. От СВХ до вот сюда, до садовода, 2 ДТП, 2 аварии. Потом Нижегородка перед Третьим кольцом, ДТП. Потом шоссе энтузиастов в районе СВХ, ДТП. То есть на каждом практически шоссе. На Варшавке, Каширке, пожалуйста, перед съездом на Андропова ДТП с Каширки. А перед съездом на Варшавку, это что это? Нет, наоборот. После съезда... Нет, это правда. Это Варшавка перед слиянием с Каширкой, вот здесь, в районе Коломенского проезда, тоже ДТП. А потом дальше по Варшавке чуть-чуть подъезжаете, и уже перед Третьим транспортным кольцом, перед Новоданиловским проездом вот этим, перед светофором, тоже ДТП. И уже Варшавка стоит вот сюда до следующей аварии. То есть сейчас от аварии до аварии вы едете. Граждане, вы чего? Третье кольцо, внутренняя сторона у делового центра Москва-Сити, ДТП. Садовое кольцо у Смоленской площади, внешнее садовое, ДТП. На юге Садового у Павелецкого, это же Павелецкая здесь, да, Октябрьская. Да, все верно. Здесь ДТП, пожалуйста. Нет, не у Павелецкого, а отставить. Это где? Октябрьский тоннель. Вот, ну, где Ленин стоит, вы знаете. У тех, кто сегодня празднует... Ну, в общем, там МВД, да, находится в этом районе. А тоже ДТП здесь. Да что с вами, граждане? Ну что, вы белены объелись, что ли? Вас какая-то муха укусила или вы с цепи сорвались сегодня? Мытищи. Прямо перед МКАД, вот это Осташковское шоссе, там и так всегда непросто. ДТП. Вот прямо перед МКАД. Поэтому из Мытищ по Осташковскому вы сегодня не сможете выехать. Нет, начнете выезжать сегодня. А сможете выехать, может быть, я не знаю, завтра. Съезд на М-10, на Ленинградку старую, бесплатную, ДТП, поэтому внешний МКАД стоит уже от М-11. На М-11, нет, это не М-11, слава богу, это в Долгопрудном просто, на Лихачевском проспекте ДТП. На Дмитровке перед слиянием с Коровинским шоссе, где Селигерское метро, ДТП. У меня просто нет слов эфирных для этого описания всего. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Здравствуйте.
Доброе, да. Ну как вы?
Впервые звоню на радио, да, меня зовут Сергей.
Здрасте, Сергей.
Ну, специально вас очень давно слушаю.
Это я, вижу, спасибо, а я вас.
Так, вот такой вопрос. Супруга недавно посетила... Меня технически можно же, да?
Нужно даже, в конце концов, нужно. Сколько можно вот эти ДТП?
Да, да, согласен. Значит, посетила салон, проходила ТО-5. Угу. Автомобиль Kia Rio, 5 лет. Угу. И вот вопрос вам и вашим слушателям. Прожужжали ей все уши, надо срочно менять масло в коробке. Угу. Пробег 25 тысяч, но якобы 5 лет. Угу. Вот ваше мнение.
Я так скажу, может да, может нет. Потому что пробег микроскопический, конечно. Это, ну, просто это ничего, это обкатка вообще для автомобиля. Удивительным образом. Вы когда будете продавать, звякните, ладно, я куплю у вас Revit. Ну, с таким-то пробегом.
Да?
А вообще, ну, скажите, у нее маленькие пробеги, но постоянные. Или большие паузы.
Не-не-не, просто магазин туда-обратно, типа там работа. Ну, вот такие вот.
А коробка какая?
Ну, автомат 4-ступенчатый.
Ну, я бы так сказал, что если эксплуатация постоянно, то есть масло не отстаивается, осадок там не выпадает, все остальное. Да 25 тысяч – это вообще не срок, конечно, для коробки. Это не срок. Но, с другой стороны, с точки зрения...
Ой, извините, супруга добавила 35.
35. Да плевать, это все равно мелочь. Это нюанс, это статистическая погрешность. С точки зрения возраста, какие процессы происходят там, потому что все это столько... Давайте у профессионалов спросим. Давайте.
И еще такой момент. Знаете, значит, сказали, что очень черное масло. Ну, я так понимаю, темное масло – это рабочий цвет масла, правильно?
Черное где? Где оно черное? В чем?
Ну, темное. Ну, в коробке.
Не, в моторе они забирались туда прям, они просмотрели.
Я не знаю, да, вот там же нет щупа, как они могли это увидеть?
Не знаю, может, у них рентгеновское зрение какое-то они. По запаху, может, они по запаху в салоне. Это не знаю. Я понял, давайте выясним. Сейчас все выясним. Супруге посоветуйте не волноваться. В любом случае ответ будет положительным. Ну, в том смысле, что все равно будет хорошо. Иван Юрьевич сообщает, что первый раз менял на 100 тысячах. Иван Юрьевич, я уверен, что многие, может быть, и на миллионе первый раз меняли. Тут же вопрос даже не пробега, здесь вопрос именно моточасов, понимаете? Потому что есть моточасы, а есть пробег. Вот по моточасам некоторые автомобили даже рассчитывают посещение ТО, исходя не из пробега. К примеру, спросите у владельцев BMW, как рассчитывается у них посещение ТО. Посещение рассчитывается по моточасам. Ну, потому что, особенно если это город. Вот вы стоите постоянно в пробках, двигатель-то молотит. Вот. А пробег микроскопический. Тем не менее, нужно заезжать на ТО либо по пробегу, либо по времени. Так вот, масло в коробке, тут вопрос. Замена масла в коробке, Макс вот сообщает, 80 тысяч или 5 лет. Вот. То есть, значит, подходит период замены. Что мы делаем, если пробег 35? Я бы сказал так. Причем интересно то, что именно с представителями компании Kia я говорил на эту тему какое-то количество лет назад. Помните, двигатель молотит, а трансмиссия стоит, Иван Юрьевич сообщает. Иван Юрьевич, автомат, вам же было сказано. Если вы думаете, что трансмиссия стоит, попробуйте на автомате, когда вы стоите, и в режиме драйв у вас находится селектор выбора передачи, попробуйте в таком режиме отпустить педаль тормоза. что будет происходить с вашим автомобилем. Нет, не пробуйте. Ну или попробуйте. Да вы каждый раз в пробке это пробуете. Поэтому автомат в пробках-то и удобней, что тебе не нужно постоянно жать педаль газа, когда в пробке ты стоишь такой, в тянучечке такой, да, нудной, мерзкой, медленной тянучке. Смотришь вправо, а там чувак на Ларгусе, а у него только механик. И у него глаза бассета такого, уставшего, с кровавыми этими веками, потому что ему постоянно ногами, руками нужно, ногами, руками двигать. Вот это все. Первая нейтралка, первая нейтралка. Первая нейтралка, первая, вторая нейтралка, и вот это все. А вы просто педаль тормоза отпускаете, правильно? Так как вы считаете, ваш автомобиль в драйве, когда он начинает ехать, вы педаль тормоза отпускаете, он начинает движение вперед, потому что автомат не молотит? Или все же потому, что у него там все сцеплено правильно, и первая передача все время активирована? Как вы думаете? Ну, просто я спрашиваю на всякий случай. Потому что я-то, может быть, это самое ошибаюсь. Вот и все. Вы не спорьте, Иван Юрьевич, а лучше Иван Юрьевич продолжает спорить. Так обороты все равно. Вы, это самое, вы лучше попробуйте отпустить в пробке педаль тормоза. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Москва.
Сергей, вы бы меняли масло на 35 тысячах, но после 5 лет эксплуатации в коробке?
Нет, я, кстати, хотел сказать, у меня тоже Kia Rio, вот, и, значит, первый раз я поменял масло на ней где-то, наверное, тысячах на 150.
Угу.
Вот, потом, правда, менять стал, ну, через каждые 1060 70, уже почти вот 300 тысяч наездил. И вот предыдущий оратор, кстати, вот я хотел у него узнать, почему он говорит, что там нет щупа. В коробке есть щуп.
Есть.
Да, и можно определить и цвет, и масло, и уровень, все.
Какой-то есть, в какой-то...
И оно нет. По цвету красноватое, в принципе.
Оно изначально темнее, чем моторное масло. Ну и нужно исходить... Спасибо большое. Нужно исходить из того, что там за масло. Давайте так. Сейчас мы призовем помощь зала. А я вам скажу свое мнение. Значит, смотрите. Вы бы... Либо эта история про вас конкретно, потому что вы точно это проходили. И тогда вы говорите, это не гипотетическая история, а это прям мой случай. История такая. Автомобиль не внедорожник. Автомобиль небольшой и тяжелый, это Kia Rio. 5 лет эксплуатации, и по возрасту масло в коробке уже менять нужно по регламенту. А по пробегу всего 35 тысяч. То есть можно еще столько же ездить. Ну, как бы по пробегу. Но по возрасту уже пора поменять. Вы либо меняли, либо поменяли бы. Либо такое было с вами, либо если бы с вами такое было, вы бы поменяли масло. 134, 21, 35. Это ведь куда более глубокий опрос с изюминкой. Не так, как вы вот сейчас думаете, что просто так. Да, я либо я менял, у меня такое было, либо поменял бы, если бы такое случилось. 134, 21, 35. Нет, не стал бы. 134, 21, 36. Вот еще прихоть какая. Посчитать масло моторное, посчитать все фильтры по кругу, обслуживание, пятое ТО, оно само по себе не дешевое. А тут еще и масло в трансмиссии менять. Не, я бы не стал. Это все развод. Разводят в дилерском центре, хотят деньжат заработать. 134, 21, 36. Нет, я бы не стал. А я бы стал, говорите вы, 134, 21, 35. Голосование у нас традиционно проводится путем дозвона на один из представленных телефонных номеров. 8, 4, 9, 5 и далее. 134, 21, 35. А вот я бы стал. 134, 21, 36. Нет, не стал бы. Кто-то мне написал, что это самое, что в автомате, в инструкции чуть написано, что необслуживаемая коробка. Андрис Кук сообщает. Необслуживаемое, это... Я не знаю, что там у вас написано, но масло, оно обычно вливается в те агрегаты, где есть пары трения. А если есть трение, значит, и есть продукты трения, субпродукты, так называемые. Это микроскопические, в той или иной степени микроскопичности своей, частицы, металла, как правило, и отработавшего масла. И само масло меняет свои характеристики в связи с тем, что постоянно нагревается, цикл нагревания, охлаждения, плюс вот эти, все эти частицы, плюс сам процесс появления осадка в самом масле технологически. Все это говорит о том, что рано или поздно вам бы его все же поменять. Обслуживать коробку не надо. А вот масло поменять. Так, скидывать нейтраль на светофоре. Трется в любом случае. Главное, не скидывать нейтраль на светофоре. Деко сообщает. Очень хорошо. На работе кияхи по 200 тысяч гоняют. Все без проблем. Это Алексей. Алексей, ключевое слово здесь не пробег. Поэтому я и говорю, что пробег на второе место я ставлю. Ключевая позиция здесь срок. 5 лет автомобилю. 5 лет. Просто на нем очень редко ездят. В смысле, нет. На нем очень небольшие пробеги. А ездят на нем каждый день. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Да, доброе утро, Макс. Да, все правильно говорите. Масло, конечно, стоит менять. Но какой ценой иногда бывает на машинах? Вот Touareg, например... Ну, скажем так, очень дорого, если брать оригинальное, а не оригинального почти нет. Там одна марка, что ли, масло.
А вы считаете, так... что разница между оригиналом... Типа, ну, оригинал вы имеете в виду, что там наклейка Volkswagen какая-то?
Ну, типа, да.
Ну, вы же видите, что там написан еще и бренд масла, и это вовсе не Volkswagen. Это какой-нибудь... что там у вас?
Ну, честно говоря, не вижу.
Ну, какой-то, ну, это, ну, посмотрите, это производитель общепланетарный. Вот. Просто ВАК заколлаборировался с ним и омологировал это масло для использования в автомобилях на производстве, и все.
Возможно, так, но отзывы владельцев говорят немножко о другом. Например,
да?
Масло в раздатку, да, рекомендуют только оригинальное, потому что отзывы тех, кто лил не оригинальное, говорят, например, зашумело через какой-то
Так. Понял. Ну, ладно, хорошо, это я понял. В общем, мое мнение. Я же говорил, да, что какое-то время назад, сколько-то лет назад, я общался с ребятами из Kia как раз на эту тему. Точнее, вы подкинули тему. У вас там все время зазоры какие-то были. Нет, не зазоры, эти, как называется, задиры. Вот, задиры в двигателях. Задиры. Куда ни посмотри, везде задиры. И я позвонил тогда парню из Kia, коллеге моему, хорошему человеку. Вот. И... Первое, что прозвучало, было принципиально логичным заявлением. Принципиально логичным. При должной эксплуатации, которая, ну, не просто здравомыслие, когда вы включаете, а вы точно соответствуете, ваше поведение за рулем соответствует рекомендациям производителя. То есть при должной эксплуатации и должном обслуживании ничего подобного у вас происходить не будет. Вот когда владелец автомобиля, там, условного Sorento, я условно говорю, или Спортажа, думает, что у него, ну, как минимум, у него Стингер, как минимум с мотором 3.3, и как минимум это вот это все, и ты на треке, ты не на МКАДе, а на треке на гоночном. И вот, либо наоборот, он думает, что у него какой-нибудь УАЗ Патриот или Хантер, и он начинает в песчаных карьерах глиняных и броды штурмовать. То есть погружает автомобиль в неестественную для него среду и в запредельные для него по напряжению режимы. Жди задиров и других технических проблем с автомобилем. Но вторая позиция не менее важная. Это должное обслуживание. Я еще помню с молодых ногтей что-то про кашу и про масло, которым кашу не испортишь. Я думаю, свежим маслом трансмиссию тоже не испортишь. Ну, то есть, как бы, если ты хочешь, чтобы автомобиль служил у тебя долго-долго-долго-долго-долго и был надежным, давай ему даже чуть больше обслуживания и уделяй ему чуть больше внимания, чем, может, он того заслуживает. Ну, давай чуть больше. И он ответит тебе тем же. Ну, есть у меня такое ощущение. Поэтому я бы, если честно, если речь не идет о принципиально неподъемной сумме при замене масла, я бы... На всякий случай, ну, если есть желание еще 5 лет прокатать его нормально, беспроблемно, я бы поменял. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро. Хотел вам сказать, у нас на автобусах, вот когда становишься полностью, тогда коробка выключается. Только отпускаешь тормоз, и коробка включается, и включается уже передача.
И коробка...
Ну, не на многих, но такая система у нас проектируется. Вот, и хотел еще...
А у вас автобус или электробус?
Я, как всегда, на автобусе.
А, на автобусе, все, я понял. Да. Ну, что, ну, мало ли, вдруг, я думаю, у вас электробус. Так, окей.
Так, и хотел уточнить, если это ему предлагают на замену коробку официалы, то официалы делают частичную замену. Там есть большая разница. Это не как на старых, допустим, Тойотах, там есть фильтр раскрутил, все поменял. В основном они делают в официалах, они берут примерно литра 4, наверное, у них 3-4 литра идет на частичную замену. Если менять, то лучше найти какого-нибудь механика, слесаря, который полностью замену сделает коробки. Конечно, это малый километраж, но от того, что ты поменяешь, ничего не будет. Допустим, сейчас у многих ходят по 30, по 40 тысяч, я их меняю каждые там 10-15 тысяч. Фильтры, масла, я все, каждый год я вообще все меняю. При том, что у меня в год на Kia Ceed пробег меньше десятки.
Понял, хорошо, принимается. Давным-давно был Passat, автомат. Автомат или ДСГ Назгул? Вот скажите мне. Потому что ДСГ — это отдельная история, особенно сухое сцепление ДСГ. А вот, кстати, Макс об этом пишет. На ДСГ, на семерочке сухое сцепление, там масло залито на весь рок службы. Официал это утверждает, в книге так написано. А я все-таки решил заменить наш Кьюди Суперб через 5 лет. И убил коробку, пишет Макс. И молодец какой. Видите, какая история. У нас голосование. Я спросил, вот в этой ситуации вы бы меняли, не меняли масло? 5 лет. 35 тысяч пробег, Kia Rio, автомат. Нужно, не нужно, потому что официалы рекомендуют, что нужно. Ну а что они еще могут порекомендовать сейчас, в условиях, когда это и есть их основной доход? Ну, наряду, может быть, с продажей вторичных автомобилей из отдела трейд-ин. Больше не на чем же зарабатывать. Конечно, естественно, они будут рекомендовать. А я бы все равно бы либо поменял бы, если бы такая ситуация случилась, или поменял. Или менял, когда у меня такая ситуация была. 62%. 62% ответили «да». Вот, пожалуйста, результаты. Смотрите. 38% говорят, что нет, зачем, лишняя трата. Я думаю так, что, знаете, внимание, душевной теплоты, заботы и чего-то такого связанного с нежностью. Вот вы можете этого обрушить, этого много на женщину? Вы можете этого много обрушить? Она может сказать, нет, я же не могу от этого внимания, от этой теплоты и нежности. Это достал меня. Ну, можешь же грубость сказать. Скажи какую-нибудь грубость. Дура, скажи мне, дура. Я же не могу, да. Не бывает же таких ситуаций, правда? Не бывает, нет. Много этого не может быть. Примерно я думаю, что много внимания и уважения, и... обслуги много, ну, для автомобиля тоже не может быть. Ну, я так думаю, мне так кажется. На 508-м Peugeot проехал 240 тысяч, ни разу не менял масло, даже дилер отказывался менять. Говорил, не меняется коробка ICN 6 ступеней, и все. Вот не меняется там, и все. Позвонить нет возможности, голосую. Нет, не менял бы, пишет Алексей ТТ. Принимаю ваше мнение. Жалуется он на Туареги, оригинальное масло дорогое. На Мазде тоже масло для коробки стоило 800 рублей за литр. А сейчас 8 тысяч для частичной замены 5 литров. 8 тысяч за 5 литров или 8 тысяч за литр? Я здесь пошел к этим самым, к дилерам с целью поменять масло в трансмиссии. И нет, так никуда не годится, Kia Шереметьево, это самое. Я пошел по прямой ссылке, где будут предложения по замене масла, а у вас здесь прям куча всяких предложений, заманивайте меня. А я не буду заманиваться, нет, я лишь напомню, я напомню результаты голосования. При данных условиях, 62% все равно превентивно на всякий случай бы масло сменили. Хуже не будет, так считаем мы, автопрофессионалы, правильно? 8 утра в столице, други, до завтра. Меня зовут Роман Щукин. Держитесь там и будьте здоровы. Моторы.